Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели! Сегодня передача идет в записи. Мы предлагаем вам послушать повтор одного из наших прямых эфиров.
Как обычно, по воскресеньям у микрофона протоиерей Олег Стеняев. И сегодня мы продолжим изучение книги «Исход», 20 глава, 4 беседа. То есть мы будем изучать сегодня 4 заповедь закона Божия, которая касается времени поклонения Богу, времени отдохновения и успокоения. Но прежде всего мы должны определиться с самим понятием «суббота», по-еврейски «шаббат». Это слово означает «покой» или «отдохновение». То есть такое состояние, когда, например, ребенок спокойно и безмятежно почивает на груди своей матери. Читаем. «Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы она забыла, то я, то есть Господь, не забуду тебя». Книга пророка Исаии, 49 глава, 15 стих. И действительно, когда человек оказывается близ Господа, он ощущает удивительное вдохновение, спокойствие и тихую радость, будучи окруженным светом невечерним. Подобное состояние пережил на горе Фавор апостол Петр, воскликнув: «Господи, хорошо нам здесь быть, если хочешь, сделаем здесь три кущи, тебе одну, и Моисею одну, и одну Ильи». Евангелие от Матфея, 17 глава, 4 стих. То есть человек, оказавшись в подобном состоянии, стремится не потерять его и сохранить навсегда, если хотите, хочет поселиться в этом состоянии и пребывать в нем вечно. Одна женщина, пережившая клиническую смерть, рассказывала мне: «Когда моя душа покинула тело, я потеряла ощущение боли, которая так долго мучила меня, и ощутила колоссальную радость от того всполоха света, который струился ко мне из другого конца туннеля. Мне хотелось войти в этот свет отдохновения, раствориться в нем. Я не могу передать ту радость, которую я тогда ощущала. Это и непередаваемо, и невыразимо человеческой речью». Конец цитаты. Нечто похожее, даже более величественное, пережил апостол Павел, который для достоверности повествования несколько отстраненно свидетельствует сам о себе. «Знаю человека во Христе, который назад тому 14 лет, в теле ли, не знаю, вне ли тела, не знаю, Бог знает, восхищен был до третьего неба. И знаю о таком человеке, только не знаю, в теле или вне тела, Бог знает, что он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать». Второе послание Коринфянам, 12 глава, 2 по 4 стих. Любой человек, братья и сестры, ищет для себя, своей души, духа и тела некоего отдохновения. Даже сейчас, когда вы слушаете эту беседу, вы наверняка ищете для своего тела удобного положения. Кто-то сидит за столом, кто-то прилег на диване и так далее и тому подобное. Если мы, например, стоим в храме, то мы переминаемся с ноги на ногу. Или если сидим в своем кабинете, меняем нагрузку на свое тело, то склоняясь над столом, то откидываясь в кресле. Нечто подобное происходит и с нашей душой и духом. Мы ищем всегда для себя общение с такими людьми, после общения с которыми нам и радостно, и приятно, и напротив, стараемся избегать общения с теми, от общения с которыми мы испытываем некий дискомфорт. То есть в человека заложено стремление к покою и отдохновению, точно так же, как в каждом из нас заложена вера в собственное бессмертие, ибо человек никогда не верит в свою возможную, хотя и неизбежную смерть. Коль скоро мы обнаруживаем, что стремление к покою, как к высшему благу, присутствует в каждом из нас, то становится совершенно необходимым понять, что есть истинный покой и отдохновение для каждого человека, живущего на земле, то, что выражается в этом древнееврейском понятии «шаббат» или «покой». Ложные духовные и материальные ценности не могут успокоить метущуюся душу. Все эти суррогаты и подмены, они могут лишь на какое-то время успокоить человека, а потом он опять остается один на один собственным беспокойством. Всем нам известно, с каким энтузиазмом те же самые сектанты распространяют свои ложные вероубеждения. Они столько сил, столько энергии вкладывают в это дело, столько времени тратят, и у них совершенно не остается времени на то, чтобы остановиться и задать себе вопрос: «А для чего я все это делаю?» Точно так же и грешник, одержимый собственной похотью, употребляет огромные усилия для реализации своих низменных наклонностей и действует таким образом. Грешник не оставляет для себя времени, чтобы порассуждать на тему, а для того ли я расходую свои часы, дни, месяцы и годы, трачу свою жизнь. И при этом нет ни отдохновения, ни покоя, ибо суррогаты и подмены не могут принести искомое удовлетворение. Сказано: «Не успокоишься, и не будет места покоя для ноги твоей, и Господь даст тебе там трепещущее сердце, истаивание очей и изнывание души. Жизнь твоя будет висеть перед тобою, и ты будешь трепетать ночью и днем, и не будешь уверен в жизни твоей, от трепета сердца твоего, которым ты будешь объят, и от того, что ты будешь видеть глазами твоими утром, ты скажешь: о, если бы пришел вечер, а вечером скажешь: о, если бы наступило утро». Книга Второзакония, 28 глава, 65-67 стих. И мы читаем 8 стих 20 главы книги Исход. «Помни день субботний, чтобы святить его». Здесь не очень понятно, как человек может светить его, то есть день субботний, если в законе Божьем уже было сказано, что благословил Бог седьмой день и осветил его. Бытие 2 глава 3 стих. Приподнимая завесу этой тайны, Ефрем Сирин пишет: «И кроме того, временную субботою, данную народу приходящему, хотел он, Господь, представить образ субботы, то есть покоя, истинного, который будет в мире нескончаемым». Конец цитаты. То есть, братья и сестры, при сотворении мира Бог и обозначил благостное назначение тварного мира успокоиться в Господе и с Господом. Как и сами личности Святой Троицы пребывают в отдохновении взаимной любви, пребывая в единстве друг с другом. Так и созданный Богом мир и был предназначен с самого начала упокоиться в своем Создателе, переходя из временного и прерываемого покоя этой земной жизни, входя в вечный и непрекращающийся покой. Читаем: «Тогда, то есть в будущей жизни, из месяца в месяц, из субботы в субботу, то есть из покоя в покой, будет приходить всякая плоть пред лице мое на поклонение, говорит Господь». Книга пророка Исаии, 66 глава, 23 стих. Но так как благостное состояние первого человека и было уже отдохновением в Боге, смотрите, Бытие, 1 глава, 31 стих, и в его сладостном раю человек пребывал в благости упокоения, смотрите, Бытие, 2 глава, 15 стих, то возможно, что сей день субботний был освящен Богом именно для человечества метущегося и неуспокоенного, каким они, люди, и оказались после грехопадения, но прежде всего в результате грехопадения. То есть Бог, предвидя то, что произойдет с человеком, уже при сотворении его человека, будучи целью его, и обозначил покой, нетварный свет, который и проявился в первый день творения. Таким образом, цель всего тварного мира, как бы и очерченная первым проявлением божественного света в первый день творения, с одной стороны, и завершается субботним покоем, с другой стороны, при окончании шестого, то есть при наступлении седьмого дня, следовательно, известные слова святаго Евангелия: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Евангелие от Матфея 11:28. Эти слова перекликаются со словами: «Господь, свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь, крепость жизни моей, кого мне страшиться?» Псалом 26, стих 1. В ветхозаветной традиции, так как из-за проступка Евы свет духовный погас, было установлено, что именно представительницы женского пола и обязаны выжигать субботние свечи. Возможно, что эта традиция пророчески была связана с тем, что именно через представительницу, опять же, женского рода, то есть через Деву Марию, свет спасения должен был высиять вновь, тот самый свет, который сокрылся по причине ослушания нашей праматери Евы и нашего праотца Адама. Таким образом, мы и устанавливаем, что святить день субботний мы можем тогда, когда начинаем отражать его свет и в своей жизни, прежде всего, удаляясь от мрака греха, беззакония и преступлений. Таким образом, этот день может сообщить нам двойное благословение. То, когда Бог благословил этот день и осветил его, и то, когда мы заслужим особого Божьего одобрения за исполнение этой четвертой заповеди. Древний христианский экзегет Цезарь Арский пишет: «В этой заповеди некоторым образом закладывается начало освобождения, что означает сердечный покой, безмятежность ума, которая создается доброй совестью, ибо в этом освящение, поскольку здесь присутствует Святой Дух. Наконец, вы видите, что говорится об освобождении, то есть о покое, ибо в ком найду успокоение, говорит Господь, как не в том, кто смирен, безмолвлен и боится слов моих, а буйные и любители ссор отпадают от Святаго Духа. Сеятели вражды, любители скорее споров, чем милости, они из-за своей строптивости не принимают на себя покоя духовной субботы. Субботы же духовной удостаиваются только те, кто так устроился в своих земных делах, что если не постоянно, то, по крайней мере, часто занимается чтением Писания и молитвой, по слову апостола, занимается чтением и учением. И в другом месте непрестанно молитесь. Ибо кто таков, тот ежедневно духовно празднует субботу. А кто на самом деле беспокоен и постоянно занят земными делами, о которых написано: тяготы мира сделали их несчастными, те не могут обрести покоя, то есть субботы. Конец цитаты. Здесь мы видим, что христианское понимание субботнего покоя означает не безделье, но прежде всего активную борьбу с собственными грехами. Ибо ничто, так как грех, не причиняет нам беспокойства и смятения в нашей жизни. Когда, оказавшись в состоянии греха, мы начинаем чувствовать смятение и страх перед возможным наказанием, то подобное беспокойство никак не совместимо с понятием покоя, сказано: «Посему для народа Божия еще остается субботство, ибо кто вошел в покой его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих, и так постараемся войти в покой оный». Это послание первоверховного апостола Павла к евреям, 4 глава, 9 по 11 стих. «Постараемся войти в покой оный» — это означает проявить стремление обрести покой от власти греха, дьявола и страха смерти во Христе и со Христом. Беспокойство, которое возникает вследствие содеянного греха, может быть преодоленным лишь силою крови Сына Божия, как и сказано, что кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Первое послание Иоанна, 1 глава, 7 стих. То есть Христос Мессия, Он один и есть для нас источник вечного вдохновения и покоя. Некоторых поражает то, как на Ближнем Востоке не прекращаются конфликты, и с какой агрессией мусульмане и иудеи ведут ожесточенную борьбу друг с другом. Но причина этого затяжного конфликта вовсе не в психологических особенностях наций там проживающих, а прежде всего в той неопределенности и неуверенности, в которой пребывают представители этих религий по отношению к важнейшему вопросу, опрощены ли человеку его грехи или нет. Что ожидает того или иного иудея или мусульманина в вечной жизни? Что ожидает их, рай или ад? Если православный человек знает, когда проблема содеянного им греха как проступка разрешается на исповеди, то иудей или мусульманин пребывает в полном неведении по этому вопросу, и смятение, страх и комплексы их непрощенных душ и вливаются в череду бесконечных конфликтов одних против других. Каждый православный человек знает, что происходит с ним, когда какое-то длительное время по тем или иным причинам он не исповедовался, и над ним не была просчитана разрешительная молитва. Наступает и с нами некое ожесточение, близкое к исступлению и даже осатанению. А что происходит с человеком, который и не понимает, что такое таинство исповеди, таинство примирения? Что происходит с человеком, который даже не крещен? Это и есть ад беспокойства, ад собственной закомплексованности, собственных страхов, сомнений и депрессивных комплексов. Читаем. «Объял меня ужас и трепет, и потряс все кости мои, и дух прошел надо мною, дыбом стали волосы на мне». Книга Иова, 4 глава, 14-15 стих. И напротив, когда над нами читается разрешительная молитва, и после этого мы причащаемся тело и крови Сына Божия, то те чувства вдохновения и покоя, которые мы переживаем в этот момент, с чем можно и сравнить их? Сказано: «Ты возжигаешь светильник мой, Господи, Бог мой, просвещает тьму мою». Псалом 17, 29 стих. Выше мы уже прочитали у Цезаря Арского: «Субботы же духовные удостаиваются только те, кто так устроился в своих земных делах, что если не постоянно, то, по крайней мере, часто занимается чтением Писания и молитвой». Конец цитаты. То есть, братья и сестры, когда мы исследуем со вниманием, всяким вниманием, со всяким вниманием Слово Божие и соединяем это чтение с молитвой, то то вдохновение и покой, которые мы обретаем в эти мгновения, с чем можно его сравнить? Ведь это и есть духовное субботство. Сказано: «Семикратно в день прославляю Тебя за суды правды Твоей. Велик мир у любящих закон Твой, и нет им преткновения. Уповаю на спасение Твое, Господи, и заповеди Твои исполняю». Псалом 118, 164 по 166 стих. То есть царь Давид совмещал семикратной молитвой в течение дня не только глубокое изучение буквы закона, но и стремился исполнять закон Бога, что без сомнения приносило ему великое вдохновение. Здесь так и хочется вспомнить слова блаженного Августина, который говорил: «Весь закон исполнен тогда, когда все грехи прощены». В библейском иврите есть слово «даат», который означает именно опытное постижение тех или иных истин, в отличие от слова «хохма», что означает просто сумму знаний, и в отличие от понятия «махон», то есть разумение, которое может и не иметь никакого жизненного применения. Читаем. «Я раб твой, вразуми меня, и познаю», то есть «даат», «опытно познаю откровения твои». Псалом 118, 125 стих. И далее мы читаем. «Шесть дней работай и делай в них всякие дела твои». Книга Исход, 20 глава, 9 стих. Смысл этих слов более чем очевиден. Евреи могли посвящать Богу только один день в неделю. А остальные дни седмицы они делали в них всякие дела свои. Блаженный Августин пишет, так иудеям было заповедано соблюдение субботы телесным образом, как и прочее. Было предписано некое освобождение, то, что означает это освобождение, делай. Духовное же освобождение – это мир сердца. А мир сердца происходит от ясности благаго знания. Значит, тот действительно соблюдает субботу, кто не грешит. Ведь так приказано тем, кому приказано соблюдать субботу. Не делайте никакого рабского труда. Конец цитаты. То есть, так как все заповеди десятисловия даны во время Великого Исхода, то они и являются декларацией свободы от власти греха. Как и сказано, делающий грех есть раб греха. Евангелие от Иоанна, 8 глава, 34 стих. И еще. Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы, кому повинуетесь, или рабы греха к смерти, или послушание к праведности? Послание апостола Павла к римлянам, 6 глава, 16 стих. Блаженный Августин в своей работе против Юлиана Пелагианина пишет, «Итак, когда человек, как говорят, предается похотям своим, он потом становится в них виновен, что, будучи оставленным Богом, он уступает им и с ними становится согласным. Они его побеждают, захватывают, увлекают и овладевают им». Конец цитаты. И здесь, если мы определились, что суббота в христианском понимании есть покой от власти греха, пороков и преступлений, совершенно естественно возникает вопрос. Если верующий человек только один день в неделю может посвящать себя Богу, то есть не грешить, а как же вести себя в остальные дни недели? Неужели грешить? Конечно, нет. Августин Блаженный в своем трактате на Евангелие от Иоанна пишет, «Таинство субботы, которое мы, христиане, духовно храним, было заповедано нашим древним отцам, чтобы удержать от всякого рабского дела, то есть от всякого греха, ибо Господь говорит, всякий делающий грех есть раб греха, и иметь покой в нашем сердце». То есть духовный мир, мы должны к этому стремиться. И хотя мы пытаемся достичь этого в этом веке, тем не менее не достигаем такого совершенного успокоения, пока не уйдем из этой жизни. Конец цитаты. Верующий человек, братья и сестры, должен посвящать Богу не только каждый день недели, но и каждый час, и каждую минуту, и каждое мгновение. И в этом смысле у христиан нет обычных дел своих, какие были у иудеев. Так что они только один день в неделю посвящали Богу, а шесть дней жили для себя. Сказано, и все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа. Послание к Колоссянам, 3 глава, 17 стих. То есть, все, что вы делаете, вы и должны посвящать Богу. А так как разные дела благочестия мы совершаем не только в субботу, но и в другие дни недели, то в христианском понимании подлинный субботний покой возможен именно в субботстве, не в субботе, а в субботстве, то есть в непрерывном и непрекращающемся покое от власти греха, дьявола и страха смерти. Ибо субботство и есть непрерывный покой. Читаем. «Доколе во исполнение слова Господня, сказанного устами Иеремии, земля не отпраздновала суббот своих во все дни запустения, она субботствовала до исполнения 70 лет». Это вторая книга Паралипоменон, 36 глава, 21 стих. Смысл этих слов следующий. «Так как каждые 7 лет, на 7-й год было запрещено обрабатывать землю, но евреи не соблюдали этого постановления Божия и хищнически эксплуатировали собственную землю, то Бог и попустил нашествие на них и изгнание их собственной земли, то земля и субботствовала до исполнения 70 лет, пока и не прекратилось их евреев вавилонское пленение». То есть субботство – это именно непрерывный, длительный покой. Это и имеет в виду апостол Павел, когда в послании к евреям пишет: «Посему для народа Божия еще остается субботство». Послание к евреям, 4 глава, 9 стих. Следовательно, Христос, который сам себя называет Господин и субботы, Он не оставил четвертую заповедь невозвеличенной. И научает нас, возвеличивая смысл этой заповеди, посвящать Богу не только один день в неделю, но всю седмицу пребывать в субботстве, то есть в непрерывном покое от злых и беззаконных дел. Таким образом мы и устанавливаем, что те христиане, которые только один день пребывают в духовном покое, и есть нарушители, прославленные Христом, 4 заповеди. Святитель Иоанн Златоуст в своих гомилиях на Евангелие от Матфея пишет: «Если бы давший закон о субботе сказал им: делайте добро в субботу, а злого не делайте, они не удержались бы и от зла. Поэтому и предписан общий закон: не делайте ничего». Впрочем, они и этого не выполнили. Таким образом, сам законодатель, предписывая закон о субботе, иносказательным образом указывал на то, что Он, Господь, желает, чтобы удалялись только от злых дел. Не делайте, сказано, ничего, кроме того, что будет сделано для души. Между тем, в храме совершилось все, и даже с большим усердием и с двойным старанием. Так с помощью самой тени Господь открывал нам истину. Конец цитаты. Христос сказал однажды: «Или не читали ли вы в законе, что в субботы священники в храме нарушают субботу, однако невиновны?» Евангелие от Матфея, 12 глава, 5 стих. Как священники, священнодействовавшие в Иерусалимском храме, не нарушали субботнего покоя, так и христиане, пребывая в храме благочестивых деяний, исполняют четвертую заповедь, не ограничиваясь в благочестие только одним днем в неделю. Сказано: «Кто из вас, имея одну овцу, если она в субботу упадет в яму, не возьмет ее и не вытащит? Сколько же лучше человек овцы, и так можно в субботы делать добро?» Евангелие от Матфея, 12 глава, 11-12 стих. И далее мы читаем: «А день седьмой – суббота Господу Богу твоему. Не делай воной никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни вол твой, ни осел твой, ни всякий скот твой, ни пришелец, который в жилищах твоих». Книга Исход, 20 глава, 10 стих. Здесь для нас важно вычленить из этого стиха следующие слова: «Ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни пришелец, который в жилищах твоих». Эти слова могут научить нас тому, что дело исполнения любой заповеди есть дело соборное, То есть здесь мы должны проявить заботу и о домашних наших, и о всех других, которые оказались зависимыми от нас или под нашей рукою. Читаем. «Если же кто о своих, и особенно о домашних, не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного». 1 Тимофея, 5 глава, 8 стих. И еще. «Проповедуй слово, настой вовремя и не вовремя, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием». Второе послание к Тимофею, 4 глава, 2 стих. То есть, братья и сестры, нельзя исполнять Божий закон так, чтобы другие люди, которые при тебе и находятся под твоей властью, нарушали его. В этом случае и сам ты окажешься нарушителем заповеди Бога. Жена здесь не упоминается при перечислении ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя. С чем это связано? Так как муж и жена в любом случае одна плоть, то понятие «ты» вмещает в себя и понятие твоей жены. Ибо целокупный человек – это человек, создавший семью, муж и жена. В случае монашеского служения в церкви – это человек, который посвящает себя молитве за весь народ Божий. И далее мы читаем. «Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день в седьмый почил, посему благословил Господь день субботний и освятил его». Исход, 20 глава, 11 стих. Преподобный Беда Достопочтенный в своих гомилиях на Евангелии пишет: «По закону народу приказано в течение шести дней трудиться, а на седьмой день отдыхать. В течение шести лет возделывать землю и собирать урожай, а на седьмой год выходит повеление прекратить работу, поскольку сам Господь в течение шести дней созидал красоту мира, а на седьмой отдохнул от трудов своих». Всем этим мы таинственно научаемся, что те, кто в этой жизни, которая состоит из шести возрастов, предстают пред Господом в добрых делах, те будут введены Господом в субботу будущего века, то есть вечный покой. Конец цитаты. Здесь Беда Достопочтенный предлагает нам прямое и аллегорическое истолкование данного стиха. Прямой смысл заключается в том, что мы должны выделять субботний день как памятник миротворению, как торжество о Боге, призвавшем нас из небытия в бытие и сотворившего для нас в течение шести дней этот удивительной красоты мир планеты Земля. Аллегорический смысл заключается в том, что, сотворив мир, Бог не устранился от его управления и созидает каждый из шести возрастов человеческой жизни, осуществляя домостроительство спасения каждого из нас и в разные периоды нашей жизни. Жизнь наша, которая состоит из шести возрастов, это младенчество, детство, юность, молодость, зрелость и старость. И Бог оберегает каждого из нас, проходящего через эти периоды, чтобы осуществить домостроительство нашего спасения, засвидетельствовать о нас, как и при сотворении всего мира, что все в нашей жизни весьма хорошо. Читаем. «И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма. И был вечер, и было утро, день в шестой». Бытие 1 глава, 31 стих. То есть тот же самый Господь Бог, который создал этот прекрасный и удивительный мир, Он же и есть Создатель нашего спасения, созидающий душу нашу, обустраивающий дух наш и приуготовляющий наш мир к вечности и тело наше, и душу, посему и необходимо прославлять Его и в телах, и в душах, которые суть Божия. 1 Коринфянам, 6 глава, 20 стих. И православное учение о четвертой заповеди наставляет нас чествовать день субботний именно как памятник миротворения. мы именно выделяем субботний день из других дней седмицы, конечно, отдавая преимущество именно воскресному дню. Об этом мы можем прочитать в пространном катехизисе, который был одобрен и издан Святейшим Синодом для преподавания в училищах и для употребления всех православных христиан. Здесь в 533-м ответе сказано о субботе. Суббота в церкви христианской не празднуется как совершенный праздник, однако в память о сотворении мира и в продолжении первоначального празднования отличается от прочих дней освобождением от поста. Конец цитаты. Также и в книге Кормчия в первом правиле первоверховных апостолов Петра и Павла сказано: «Аз, Петр и Павел, заповедаемо людям делайте, то есть работать, 5 дней в неделю, в субботу же и в неделю, то есть в воскресенье, да упражняются, то есть учатся, в церковь по учению ради, ежели на благоверие. Суббота бо бытия всея твари образ имать». То есть суббота – начало всего творения символизирует. Неделя же – воскресенье. Конец цитаты. Кстати, православные всегда и вменяли католикам в вину их неправильное отношение к субботнему дню. Значение воскресного дня – в Библии он называется «первый день недели», велико и значимо. В этот день первые христиане собирались для служения Евхаристии и Агап, вечерь любви. В первый же день недели, когда ученики собирались для преломления хлеба, Павел беседовал с ними и продолжил слово до полуночи. В горнице, где мы собрались, было довольно светильников. Это книга «Деяний святых апостолов», 20 глава, 7-8 стих. Уточнение, сделанное евангелистом и апостолом Лукою, в горнице, где мы собрались, было довольно светильников, имеет смысл. Впрочем, ни одна иота или ни одна черта и Слово Божие не теряет своего смысла и назидательного именно религиозного значения. Как известно, светильники, тем более довольно их количество, зажигали именно во время религиозных праздников. В храме они горели постоянно. Читаем: «На подсвечнике чистом должны они ставить светильник пред Господом всегда». Книга Левит, 24 глава, 4 стих. Вывод очевиден. Именно первый день недели, воскресный, почитался древними христианами как праздничный. А в воскресение Сына Божия не сказано, что Он воскрес 16-го Нисана, но сказано, воскреснув рано в первый день недели. Евангелие от Марка 16:9. Подобное библейское уточнение имеет без сомнения определенный смысл. В этот же день христианского собрания, богослужения, осуществлялся сбор необходимых пожертвований. Апостол Павел писал: «При сборе же для святых поступайте так, как я установил в церквах галатийских, в первый день недели, то есть в наше воскресенье, каждый из вас пусть отлагает у себя и сберегает, сколько позволит ему состояние, чтобы не делать сборов, когда я приду». 1 Коринфянам, 16 глава, 1-2 стих. Еще и в ветхозаветные времена был составлен гимн на чествование воскресного дня. Псалом Давида «В первый день недели», Псалом 23. Хотя слова «в первый день недели» в данном стихе присутствуют только в Септуагинте, в греческом переводе, само содержание псалма не оставляет сомнения, что иудеи, составившие греческий перевод ветхозаветных книг, вставив это уточнение о первом дне, имели в виду день, в который Господь Бог и сотворил небо и землю, и Дух Божий носился над водою. Бытие, 1 глава, 1-2 стих. Сравни: «Ибо Он основал ее на морях и на реках утвердил ее». Псалом 23, 2 стих. А почитание воскресного дня христианами в Римской империи было известно из древности. Так, например, святой Иустин Философ, живший во II веке, писал в своей апологии, кстати, Иустин Философ, он общался с учениками апостолов, он писал в своей апологии на имя императора Антонина: «В так называемый день солнца бывает у нас собрание. В одно место всех живущих по городам или селам. И читаются, сколько позволяет время, сказания апостолов или писания пророков. Потом, когда чтец перестанет, предстоятель посредством слова делает наставления и увещевания подражать тем прекрасным вещам. Затем все вообще встаем и высылаем молитвы. Когда же окончим молитву, тогда, как я выше сказал, приносится хлеб и вино и вода. И предстоятель также высылает молитвы и благодарение, сколько он может. Народ выражает свое согласие словом «Аминь», и бывает раздаяние каждому и приобщение даров». Конец цитаты. Как мы видим из данного исторического свидетельства, христиане середины II века имели собрание в воскресный день. Этот день был днем общения со Словом Божьим, днем причастия, днем сбора и раздачи милостини, благотворительности. Разве мы не читали об этом ранее? Ранее мы убедились, что подобная практика имела место и в дни святых апостолов. Почитали первые христиане и день Пятидесятницы. Сказано: при наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. Книга Деяний, 2 глава, 1 стих. Само слово «единодушно» свидетельствует о согласии всех отмечать этот важный праздник. В целом христиане не запрещали никаких праздников, естественно, кроме языческих. Читаем: «Итак, никто да не осуждает вас за пищу или питье, или за какой-нибудь праздник, или новомесячие, или субботу. Это есть тень будущего, а тело во Христе». Послание к Колоссянам, 2 глава, 16-17 стих. Любой религиозный праздник продолжает выполнять символическое значение и назначение, и, следовательно, остается как тень будущего. Например, о непроходящем значении праздничных дней и в вечности сказано: «Ибо как новое небо и новая земля, которые я сотворю, всегда будут пред лицом моим, говорит Господь, тогда из месяца в месяц, то есть из субботы в субботу, будут приходить всякая плоть пред лицо мое на поклонение, говорит Господь». Книга пророка Исаии, 66 глава, 22-23 стих. Кстати, под словами «из субботы в субботу» в Писании имеется в виду не только седьмой день недели, но и любой другой праздник, на который выпадает то или иное торжество. Например, сказано: «Но так как тогда была пятница, то иудеи, дабы не оставить тел на кресте в субботу, ибо та суббота была день великий, просили Пилата, чтобы перебить у них голени и снять их». Евангелие от Иоанна, 19:31. О необходимости соблюдать именно все религиозные праздники говорит апостол Павел: «Посему для народа Божия еще остается субботство». Мы уже читали этот текст, послание к Евреям, 4 глава, 9 стих. Итак, как сказано в Слове Божьем: «Вот праздники Господни, священные собрания, которые вы должны созывать в свое время». Книга Левит, 23 глава, 4 стих. Библейское учение о праздниках устанавливает, что в древности были три основных праздника. Читаем: «И праздник седмиц совершай, праздник начатков жатвы пшеницы и праздник собирания плодов в конце года». Книга Исход, 34 глава, 22 стих. Эти три праздника – пасхальных опресноков, праздник жатвы пшеницы, Пятидесятница, и праздник жатвы в конце года – были основные праздники еврейского народа наряду с субботним праздничным покоем. Позже к этим праздничным дням был прибавлен библейский праздник Пурим и праздник обновления храма. Читаем Библию. «Постановили иудеи и приняли на себя и на детей своих, и на всех, присоединяющихся к ним, неотменно, чтобы праздновать эти два дня по предписанному о них и в свое для них время, каждый год, чтобы дни эти были памятны и празднуемы во все роды, в каждом племени, в каждой области, в каждом городе, и чтобы дни эти Пурим не отменялись у иудеев, и память о них не исчезла у детей их». Это книга Исфирь, библейская книга Исфирь, 9 глава, 27-28 стих. Еще очень важный текст. «Настался тогда в Иерусалиме праздник обновления, и была зима, и ходил Иисус в храме». Евангелие от Иоанна, 10 глава, 22-23 стих. Свидетельство о том, что Господь Иисус посещал храм в дни праздника обновления храма, праздник был установлен в дни Маковеев, для нас весьма знаменательно. Этот праздник был установлен не по прямому Божьему указанию, но являлся установлением Ветхозаветной Церкви. Таким образом, само упоминание в Евангелии от Иоанна о том, что Сын Божий посещал храм в дни его обновления, создает законный прецедент, что Церковь обладает правом вводить и устанавливать новые празднества, иначе Христос не появился бы в этот день в храме, и не было бы необходимости для евангелиста Иоанна сообщать, что Христос оказался тогда в Иерусалиме зимою на праздник обновления. Каждый религиозный праздник содержит в себе для нас некое назидательное благословение, напоминание о том или другом религиозно значимом событии, научая и наставляя нас на всякую правду. Например, праздник Рождества Христова как бы спрашивает нас: «А родился ли ты сам свыше? Пережил ли и ты сам то, о чем Христос некогда изрек? Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие». Евангелие от Иоанна, 3 глава, 5 стих. И очень важно, братья и сестры, когда мы оказываемся способными выучить тот урок, который нам предлагает и любой праздник, любой другой праздник, например, праздник преображения Господня вопрошает нас: а преобразилась ли наша жизнь во Христе и со Христом? Коснулся ли твоей души преображающий фаворский свет? Читаем. «Посему сказано: встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос». Послание к Ефесянам, 5 глава, 14 стих. Праздник Светлого Христового Воскресения также ставит перед нами вопрос: а воскресли ли и мы сами в Боге и с Богом для вечной жизни, и применимы ли по отношению к нам известные слова: «Быв погребены с Ним», то есть со Христом, «в крещение, в Нем вы и совоскресли верою в силу Бога, который воскресил Его из мертвых». Послание к Колоссянам, 2 глава, 12 стих. Праздник крещения Господня вопрошает нас: а знаем ли мы, что христианское крещение не плотской нечистоты омытие, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа? 1 Петра, 3 глава, 21 стих. А день Святой Пятидесятницы вопрошает: приняли ли вы Святаго Духа, уверовав? Книга Деяний, 19 глава, 2 стих. Каждый богородичный праздник, связанный с жизнью Пресвятой Девы Марии, это тоже событие, обращенное к нашей совести, которое воздействует именно педагогически на наше сознание. Каждый праздник, посвященный тому или иному святому, ставит нас перед дилеммой, как мы исполняем повеление апостольское, где сказано: «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их». Послание к Евреям, 13 глава, 7 стих. Святые наставники – это святые отцы церкви, писания и жизнь которых по-прежнему вдохновляют и назидают нас особенным образом. Еще в книге «Песнь песней» было сказано: «Скажи мне ты, которого любит душа твоя, где пасешь ты, где отдыхаешь в полдень? К чему мне быть скиталицею возле стад товарищей твоих? Если ты не знаешь этого, прекраснейший женщин, то иди себе по следам овец и паси козлят твоих подле шатров пастушеских». Книга «Песнь песней», 1 глава, 6-7 стих. То есть мы находим в этой жизни пастыря Христа, идя по следам овец его, то есть подражая святым церкви, которые, в свою очередь, более чем успешно подражали Христу. Читаем слова апостола Павла, который был более чем успешен в следовании за Сыном Божьим. Он писал: «Посему умоляю вас, подражайте мне, как я Христу. Для сего я послал к вам Тимофея, моего возлюбленного и верного в Господе сына, который напомнит вам о путях моих во Христе, как я учу везде во всякой церкви». 1 Коринфянам, 4 глава, 16-17 стих. Таким образом, мы видим, что каждый религиозный праздник в христианской традиции как бы собеседует с нами, наставляет и образовывает нас. И, конечно же, и субботний день по-прежнему увещевает нас словами благосветлого апостола Павла: «Ибо кто вошел в покой его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих. Итак, постараемся войти в покой оный, чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность». Послание к Евреям, 4 глава, 10-11 стих. Но, говоря о значимости всех религиозных праздников, нельзя не коснуться проблемы, которая возникает при неправильном отношении к праздникам, о чем в книге пророка Исаия мы находим следующие слова Божии: «Когда вы приходите являться пред лице мое, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы мои? Не носите больше даров тщетных. Куренье отвратительно для меня. Новомесячи и суббот, праздничных собраний не могу терпеть, беззакония и празднования. Новомесячи ваши и праздники ваши ненавидит душа моя, а не бремя для меня, мне тяжело нести их». Книга пророка Исаия, 1 глава, 12-14 стих. Учитель церкви Тертуллиан в своем трактате «Против Маркиона» пишет: «Но если Бог в каком-нибудь месте Писания и объявил о своем отвращении к субботам, то есть к праздничному покою, а правильнее сказать, беспокойству, то при помощи слов «ваши субботы» он показал, что считает не своими, а человеческими те субботы, которые, погрязшие в грехах, народ справляет без страха Божия, чтя Бога устами, а не сердцем». Конец цитаты. В нашей ситуации такое может произойти, если православный христианин, например, долго и хорошо готовится к празднику Пасхи или Рождеству Христову, и после рождественского или пасхального поста так разговелся, что все духовное, что приобрел, и потерял, и исказил, и над всем этим и надругался. В таком случае Бог и ненавидит наши праздники, когда пьянка во время праздника вытесняет и само назначение праздника, и его изначальный педагогический смысл. Но есть и другая категория верующих, которые всегда пребывают в состоянии праздника. О таковых и сказано: иной отличает день ото дня, а другой судит о всяком дне равно. Всякий поступай по удостоверению своего ума. Кто различает дни, для Господа различает, а кто не различает дней, для Господа не различает. Послание к Римлянам, 14 глава, 5-6 стих. В этом смысле преподобный Серафим Саровский судил о всяком дне равно, то есть каждый день у него был как пасхальный, и круглый год, приветствуя людей, он говорил: «Христос воскресе!» То есть, если мы за временным праздником не видим его вечного, назидательного значения для нас, но растворяем его в суете насущного, тогда и теряется религиозный смысл и назначение любого православного праздника. Тертуллиан в своем трактате «Против иудеев» пишет: «Следует рассмотреть соблюдение, какой субботы Бог желает от нас, ибо Писание изображает субботу вечную и временную». Так пророк Исаия говорит: «Субботы ваши ненавидит душа моя». И в другом месте говорит Иезекииль: «Субботы мои вас сквернили». Отсюда мы видим, что суббота временная, человеческого свойства, а суббота, то есть покой, суббота вечная, божественного. Конец цитаты. Итак, четвертая заповедь касается времени поклонения Богу. Но так как мы должны стремиться и пребывать в постоянном покое, то и наше поклонение Богу должно быть непрекращающимся, не так, как и иудеев, которые только один день посвящали к Богу, к чему и призывает нас Библия словами «непрестанно молитесь». И теми же словами апостола Павла, которые мы неоднократно сегодня вспоминали: «Посему для народа Божия остается субботство», то есть когда не один день в неделю мы посвящаем Богу, но многие дни. Желающие приобрести мою новую книгу, название которой «Экзамен без права на пересдачу» или «Как пройти мытарство», могут позвонить по телефону 8-909-968-76-18, спрашивать Вадима Вячеславовича. Повторяю телефон: 8-909-968-76-18. Спасибо всех, Христос.
Дорогие радиослушатели, в эфире был повтор одного из прямых эфиров, прошедших на нашей радиостанции.